Глава 10. Я действительно знал многих сотрудников автоуправления Первого Белорусского фронта, но надежды свои возлагал на одного, на заместителя начальника автоуправления полковника Соломянского. Познакомились мы в 42-м году, еще во время обороны Сталинграда. Он сразу произвел на меня сильное впечатление. Умный, знает дело, талантливый организатор. На таких, как он, держалась на фронте техника. Широкоплечий, подтянутый, с красивым открытым лицом, спокойным, внимательным взглядом, надежный. Личность, безусловно, незаурядная. Мы с ним не то что подружились, редко виделись. Он был высоким начальством, но ценил меня как работника. Вновь встретились в 44-м году. Соломянский был уже заместителем начальника автоуправления фронта. После выписки из госпиталя я явился прежде всего к нему. Он меня принял радушно. «Поедете в 8-ю гвардейскую армию, начальником автослужбы корпуса. Может быть, в дивизию? Нет, в дивизии на этой должности положено быть майору. А вы уже майор, там у вас перспектив нет. В корпусе начальник автослужбы по штату полковник». Рассуждал, как кадровый военный. Для продвижения по службе надо занимать должность, где положено более высокое звание, чем ты сейчас имеешь. Мне это было безразлично, я не собирался оставаться после войны в армии, однако говорить об этом Соломянскому не хотел, звучало бы неуважением к его военной профессии. «Обстановка на фронте вам ясна», — продолжал он. «Мы нависли, союзники во Франции. Война приближается к завершению, мы нацелены на Берлин». 8-я гвардейская армия стоит на направлении главного удара. Наступление будет стремительным, коммуникации растянутся. Главным средством передвижения и снабжения станет автомобиль. От него будет зависеть успех. Поэтому нам нужны работники, способные с этим справиться. У нас часто судят по званию, майором такой должности будет трудно. Заставьте считаться с собой. Мы вас поддержим. Должен вас предупредить. Анкета моя не из лучших. У меня было правило не говорить о своей анкете, сами разберутся, кому нужно. Но Соломянский меня рекомендовал, и подводить его я не хотел. Нас это не интересует. Вы в действующей армии, вы воюете. Повторяю, мы вас поддержим. На фронте слово «поддержка» обозначало помощь людьми, техникой, боеприпасами. На это обещание я и рассчитывал. Соломянский его сдержал. В октябре мы начали получать машины, запасные части, наряды на ремонт. В ноябре командующим нашим Первым Белорусским фронтом назначили маршала Жукова. Все это предвещало наступление. К нему готовились. Октябрь, ноябрь, декабрь. Я, начальники автослужб дивизий, командиры автомобильных частей, мотались между Вислой и Брестом. Перегоняли новые и отремонтированные машины, привозили оборудование, запасные части, резину. Все было хорошо организовано. Техника шла потоком, чувствовалась твердая рука Соломянского. О том, как мы набирали шоферов для этой техники, я написал в романе «Прах и пепел». Позволю себе напомнить читателю эту сцену. В армии не хватало шоферов, и поступило разрешение взять их из штрафных батальонов. Тяжелая процедура, но шофера нужны, и хоть несколько человек спасешь от смерти. С двумя лейтенантами Саша выехал в штрафной батальон в расположение 13-й армии. Выстроили первую роту. Саша скомандовал: «Водитель автомашин, шаг вперед!» Вся рота сделала шаг вперед и замерла. Саша вглядывался в лица этих обреченных людей, с мольбой, с надеждой смотревших на него. Попасть на машину — единственная возможность сохранить жизнь. Ни в чем не виноваты. Расплачиваются за ошибки и неудачи командования. В разведке боем их пускают вперед по открытой местности. Противник ведет по ним огонь, всех уничтожает, но наши засекают и подавляют его огневые точки. И тогда уж идут в настоящую атаку. Ни у кого из штрафников не было водительских прав. Потерял — отобрали при аресте. Работал в колхозе трактористом, приходилось ездить на грузовой. Подогнали две полуторки. Штрафник садился за руль, рядом лейтенант проверял, как тот водит машину. Из всего батальона отобрали 17 человек, хоть с места стронулись, проехали круг. Вот так вот. И условия на плацдарме были тяжелые, полевые. Ни гаражей, ни мастерских. Укрывались в лесах. Наступали холода. Антифриза нет. Подогревать всю ночь машину бензин зря жечь. Значит, спускай воду, а утром опять заливай. А где ее взять-то? Горячую. И в кабине ночью холодно. И с питанием плохо. Трофейное кончилось, а норма. В каком количестве? И в виде доходила она до нас. Все дожидались настоящей зимы. Тогда-то начнется наступление и кончится эта тягомотина. Тяжело было не только шоферам, еще больше доставалось простым солдатам. Месяцами в сыром окопе вычерпываешь воду, ожидаешь обвала от снаряда противника, часами стоишь на посту наблюдения, сидишь в секрете, то под палящим солнцем, то под дождем, а теперь вот в мороз и вьюгу. Жизнь изнуряющая однообразна, линии фронта неподвижна. Люди привыкают к противнику. Иногда по-человечески не мешают друг другу, не ведут огня по движущейся цели, не мешают ходить за водой, с котелком на кухню. Я по нему буду стрелять, и он мне не даст высунуться, когда окопная жизнь совсем станет невыносимой. Единственное утешение и развлечение в окопе — песня. Как и во многих других армиях, в 8-й гвардейской была своя песня. Сочинили ее корреспонденты армейской газеты Кац и Талалаевский. Музыку написал композитор Табачников. Мелодии хорошие, слова непритязательные. Запели ее в Сталинграде, пронесли до Вислы, и стала она как бы гимном 8-й гвардейской армии. Когда мы покидали наш родимый край и молча уходили на восток, под старым кленом над Тихим Доном виднелся долго твой платок. Спустя четверть века я услышал по радио мелодию этой песни. Композитор Табачников, но слова другие, название другое, и автор текста новый — Михаил Танч. Оказывается, после войны Кац и Талалаевский были объявлены космополитами. Небезызвестный Анатолий Сафронов добился запрещения песни. А Табачникову посоветовал передать мелодию другому автору. Тот и передал ее Танечу. Зачем пропадать хорошие мелодии, за которые платят неплохие деньги? Я разыскал Танича. После моего звонка он запретил исполнение своего текста на эту мелодию. Однако к старому тексту тоже не вернулись. Так умерла песня, согревавшая солдатские сердца на тяжком пути от Сталинграда до Берлина. За 3 десятилетия сталинского правления война была, может быть, нашим единственным правым делом. И она требовала иных нравственных ориентиров. Нельзя воевать, если не веришь тому, кто рядом с тобой. Опасности войны сплачивают людей, угроза смерти объединяет. Диктатура осталась такой же свирепой, расправа мгновенной, людей не щадили, жертвами не считались. За каждого убитого немецкого солдата мы заплатили гибелью 4 своих солдат. Система по-прежнему обесценивала человеческую жизнь, но внутренние люди вырвались из ее мертвящей оболочки. На их земле враг сжигает города, деревни, села, уничтожает родных и близких, несет рабство и унижение. Солдат осознал себя защитником своего народа, своего отечества, родины. Он не только отстоял страну, но и дошел до земли противника. Это подняло его в собственных глазах, пробудило попранное режимом человеческое достоинство. Сталин понимал, какую угрозу несет диктатуре пробудившееся в людях достоинство. На следующий день после победы он прежними безжалостными средствами стал превращать народ в ту же покорную, забитую массу, над которой господствовал все тот же страх. Именно поэтому война не стала в судьбе России тем поворотным историческим событием, каким она стала для многих стран, в том числе и побежденных. Приезжал в корпус командующий нашей армией генерал Чуйков. Его боялись. Жесткий, даже жестокий командир, суровый герой Сталинграда, с крупными чертами львиного лица, матершинник, ходил с палкой, которую иногда опускал на плечи подчиненных. Работники штаба старались не попадаться ему на глаза. Приезжал и командующий фронтом маршал Жуков, был в войсках, проводил совещание. Появлялись инспектора по нашей автомобильной службе, проверяли готовность автотранспорта. Вскоре меня вызвали в Бяло-Подляску, небольшой городок между Варшавой и Брестом. Там проходило фронтовое совещание руководителей автотранспорта. Официально вопрос назывался о подготовке автомобильного транспорта к зиме. Но всем было ясно, что это вопрос о готовности автотранспорта к предстоящему наступлению. Докладчик, начальник автоуправления фронта генерал Вайзман, отметил хорошую готовность в ряде корпусов, в том числе и в нашем 4-м гвардейском корпусе. После совещания полковник Соломянский меня поздравил. В армии это оценивается как благодарность перед строем. Спасибо. Помните, вы сказали, что у вас анкета не из лучших? Помню. При назначении в корпус ваша анкета была мне известна. Тогда я вам ничего не сказал. Я хотел, чтобы вы спокойно и уверенно работали, не оглядываясь на свою анкету. Иначе вы не могли бы выполнить поставленную перед вами задачу. Опасались бы конфликтовать с людьми, тем более с начальниками, а в нашем деле конфликты неизбежны. Ну что ж, и за это спасибо. От него не ускользнула моя улыбка. Не обижайтесь, я знаю вашу самостоятельность, и хотелось ее подкрепить. Кстати, почему вы ни разу не просили у нас Виллиса для своего начальства? Виллис не только удобная американская машина высокой проходимости, но для старших командиров весьма престижно. Хоть ты и генерал, но если ты приехал на старенькой «М»ке, это одно, а если подкатил на «Виллисе» — другое. Этих машин добивались, их выпрашивали. Случалось, даже угоняли из Люблина, из штаба войска польского. Поляки хорошо снабжались техникой. Генерал Глазунов в свое время мне намекнул, чтобы я достал «Виллис» полковнику Мироненко. Я включил тогда в заявку, не дали, а говорить об этом с Соломянским посчитал неудобным. Почему не обращался за «Виллисами»? Ведь их же распределяет высшее начальство поштучно. Что ж я буду просить? А другие просят, клянчат, добиваются. Приходится иногда и помогать. А вы ни разу не просили. Я вам скажу, почему. Не хотели, чтобы вас подумал я, мол, как и другие вы. Таким вот способом налаживает отношения с своим начальством. «Виллисы» для них добывает. Угадал? До некоторой степени. Теперь он засмеялся. Вы, хотя и дельный работник, но немного того, интеллигент. Почему немного? Я интеллигент. Я обшутил. Я и себя причисляю к этой социальной прослойке. Слушайте, поедете в Брест, там наш ремпоезд. Получите 3 «Виллиса» из ремонта. Это только так говорится, из ремонта. Машины новенькие, этого года выпуска. На спидометре всего-то ничего. Конечно, распределяет их командир корпуса. Какие у вас отношения с Глазуновым? Отличные. Да, настоящий вояка и человек хороший. Распределит он. Но все будут знать, что достали их вы. Это не повредит вашему авторитету. Естественно. За «Виллисы» спасибо. Дело идет к победе. Она многое изменит в нашей жизни. Вам что, тогда не придется беспокоиться о своей анкете. Конечно, мне здесь, в штабе фронта, легче рассуждать, чем вам, там, в самом пекле. Но или голова в кустах, или грудь в крестах. Будем надеяться на второе. Желаю вам успеха. Получив «Виллис», Мироненко усмехнулся. Видишь, захотел — сделал. Ты все можешь, если захочешь. В общем, повеселел, отношения с ним наладились. Соломянский сумел подготовить фронтовой транспорт к решающей операции Великой войны — Висла, Одер, Берлин. Я видел в нем одного из новых специалистов, сформированных войной. Это были не помпотехи, механически и безропотно выполнявшие приказания технически безграмотного начальства. Они сами знали, что делать, железно проводили свои решения в жизнь, добивались результата. Эти молодые инженеры во многом обеспечили военное могущество страны. Между прочим, после войны я познакомился с сестрой Соломянского, Лией, вдовой писателя Аркадия Гайдара, матерью Тимура Гайдара и бабушкой Егора Тимуровича Гайдара, нашего будущего незадачливого реформатора. Кажется, она работала редактором в каком-то издательстве, журнале или газете. Помню бойкую женщину, небольшого роста, весьма категоричную в своих литературных суждениях. О том, что я знаком с ее братом, Лия знала, и как-то позвонила мне, сообщила, что он по делам приехал в Москву, пригласил вечером зайти. Я, разумеется, пошел. Внешне Соломянский мало изменился. Та же осанка, почти не постаревшая, открытое, ясное и умное лицо. Меня удивило только то, что он по-прежнему полковник. Конечно, в мирное время так быстро, как на войне, в звании не повышают, но все же почти 10 лет службы, а вот генерала до сих пор не получил. Должность не позволяла, или уж не требуется талант, что так выделял его во время войны, опять нужны посредственности. Держался Соломянский, как и прежде, дружелюбно, спокойный, внимательный. И жена его производила приятное впечатление, простая женщина, возможно, учительница или врач. Я видел, что в этой столичной, шумной, около литературной компании мне уютно. Молча слушаю, как пренебрежительно произносятся известные писательские имена. Тем более обрадовался Соломянский моему приходу. Нам было что вспомнить. Кто-то из наших фронтовых друзей умер. Живые не подают о себе вестей. Грустно. Встречи однополчан тогда не практиковались. В любом единении Сталин видел угрозу своей власти. На мой вопрос, чем он занимается, Соломянский улыбнулся. «Служу, работа все та же, поскушнее, конечно». Больше я его не видел. Судьбы его не знаю, он затерялся, как сотни тысяч других фронтовиков. В истории человечества такие катаклизмы, как война, выносят на поверхность новых деятелей. В Америке президентами стали генерал Эйзенхауэр, боевые офицеры Джон Кеннеди, Джим Картер, военный летчик Джордж Буш. У нас страной руководили старики-политработники, не бравшие в руки оружие или вовсе не служившие в армии даже в мирное время. Естественной смены политиков не произошло. Произошла неестественная. Вероятно, в истории действуют свои законы преемственности поколений. Мы их нарушили и жестоко наказаны. В результате, в конечном итоге, к власти пришли благополучные, честолюбивые, беспощадные мальчики, безразличные к народным нуждам, ввергнувшие страну в свои разрушительные эксперименты.